Шалом, православные! С вами у камина Дмитрий Сироткин, и мы начинаем. Сегодня мы поговорим о богах. Да, вот такой сразу скачок от невиданной темы «Китайские судьи», которая была в первом выпуске, до той, которая разрывает на части души, семьи и города, о которой уже 3000 лет идет война без особых причин. Без конца, но с началом. Мы не будем обнимать необъятное, не будем описывать неописуемое, и говорить мы будем о богах языческих, в том числе о современных языческих богах. Думаете, вас это не касается? Думаете, что вы-то в никаких языческих богов не верите? Языческие боги — это только для балованных 40-летних бородатых мужиков? Например, потому что вы а. атеист, б. православный, с. мусульманин или д. свидетель Иеговы? Нет, 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 ошибаетесь. А почему, я расскажу потом, выдержав положенную по ораторскому искусству обязательную паузу. Поскольку тема болезненная, дисклеймер. Автор может ошибаться, дурачиться, косячить и быть неправым. Вилы, пожалуйста, сдайте на входе. Также никакая часть этого подкаста не может быть скопирована без использования копирующего устройства. Подползать к теме подкаста и основным выводам мы будем медленно, как Чингачгук большой змей. И начнем мы с другой стороны, а именно с торрентов. В моей семье, лет это 10-15 назад, все фильмы скачивались с торрентов. Тогда еще не было взломных подписок на Netflix, не было кинопоиска 1000 рублей за год, не является рекламной интеграцией. И поэтому, если вы хотели что-то посмотреть, вы брали и скачивали это с торрента. А интернет тогда был тоже достаточно медленный, и если фильм скачивался за час, это считалось быстро. А если он скачивался несколько часов или, не дай бог, день, это было медленно. Соответственно, от скорости скачивания зависело, будет ли вся семья смотреть вечером фильм или останется на бабах. В нашей семье было две основных школы торрентологической мысли. Первая утверждала, что торрент скачивается быстрее, если смотреть на экран. Вторая говорила, что наоборот, это только портит ситуацию и смотреть на экран не надо. Ну то есть, если смотреть на эту полосочку, которая ползет слева направо, и говорить «давай, давай, давай», то она вроде как даже быстрее шла, а скорость в торрентах скакала очень сильно. Поскольку в торрентах информация скачивается не с сервера, а от других людей, то скорость тоже нестабильна, и график ползал по экрану, как пьяная гусеница. Ну и давайте посмотрим, что это такое было на самом деле. Мы взяли какое-то явление, которое существует само по себе, и выдали ему личность. Придали ему душу, наделили ему, ну, если не разумом, то какими-то возможностями отвечать на наши действия. Фактически у нас в семье был собственный торрент-домовой, дух торрента. А если мы возьмем и сложим всех торрент-духов вместе, то мы получим бога торрентов, эдкого модернового Гермеса. Ну ладно, этот бог появился в нашей квартире, и за пределы нашей квартиры он, наверное, не выйдет. Хотя если после прослушивания этого подкаста кто-то начнет церковь великого Торрентина, я отказываюсь брать за это ответственность. Сам я был далеко не первым, кто додумался до мысли о том, что современное человеческое поведение и древнее в области создания божественного очень похоже. При подготовке к этому подкасту я пользовался горой источников. Самые значимые — это лекции Дробышевского, книги именитого библеиста Барта Эрмана, ну и, собственно, Библией. Вдохновлялся же я книгой Нила Геймана «Американские боги». Не буду спойлерить сюжет, построение мира там такое. В Америке есть два типа богов. Первое — это старые боги, боги тех, кто когда-то в Америку приехал. Анубис — бог древних египтян, которые теоретически могли пересечь Атлантику. Один — бог викингов. Или вудуистские боги, которых привезли с собой в трюмах чернокожие рабы. Например, Барон Суббота. Кстати, да, реально существует бог с именем Барон Суббота. Можете загуглить, выглядит он абсолютно шикарно, никакому Зевсу и не снилось. Но одновременно есть и новые боги. Это бог железных дорог, уже умирающий в современной Америке, бог радио, бог медиа, бог информации. Ну и на конфликте старых богов и новых богов строится сюжет. Хотя при этом новые боги от старых ничем принципиально не отличаются. Они точно так же хотят себе поклонения и жертв. Только старые боги хотели себе козлят да бычат, а новые требуют времени и внимания. Ну, давайте подумаем, как вообще появляются боги, в том числе старые. Действительно ли Анубис или там, например, Зевс принципиально хоть чем-то отличаются от теоретического бога Мефедрона с озвученным именем Уолтер Вайтус? Ну, чтобы это понять, давайте окунемся в то, откуда, в принципе, появляется религиозное мышление. Самый баянистый и бабаянистый пример проявления такого мышления — это так называемые голуби Скиннера. Представьте себе, а эксперимент это реальный, клетки с голубями. Значит, сидят там голуби, каждый голубь в своей клеточке, курлыкают, и раз в какой-то промежуток времени, например, раз в минуту, к ним сверху падает зерно. Голубь это, вообще говоря, ни разу не Спиноза, но то, что упало зерно, его можно съесть, он понимает. Голуби, они вообще любят зерна. И начиная в какой-то момент, какой-нибудь голубь, назовем его, скажем, Джей, замечает, что он только что махнул крылом, упало зерно. А потом он еще раз махнул крылом, и еще раз упало зерно. Ну, из этого высокоразвитый логический мозг голуби делает вывод, что если махать крылом, то будут падать зерна. И это на самом деле чистая правда. Если махать крылом, зерна будут падать. А если не махать, они все равно будут падать. Они вообще падают без подвязки к его действиям. И вот перед нами верующий голубь Джей. Он верует в помахивание крыла. При этом в соседней клетке такой же верующий голубь, назовем его, скажем, Боб. Только он не помахивает крылом, а курлыкает. А еще один голубь в соседней клетке приседает. И так далее, и так далее, и так далее. Интересно, вот если их всех засунуть в одну клетку, то начнется ли у них голубиубийственная война по поводу того, как правильно вызывать зерно? То есть сам процесс подачи зерна, который является с точки зрения голубя вообще случайным, становится подчиненным голубю. Голубь теперь тут главный. Голубь — повелитель зерна. Голубь зерном командует. Судя по всему, голуби, ну как и люди, очень боятся случайностей и не умеют с ними работать. Теперь перейдем от неорганизованных, глупых голубей к организованным, мудрым, древним людям. Люди — это несколько более сложные существа, чем голуби, запертые в ящиках. Они должны взаимодействовать с кучей всяких интересных вещей, не только с зернами. Но многие из этих вещей, особенно если ты какой-нибудь неандерталец, тебе абсолютно непонятны. Ты на них не можешь повлиять точно так же, как голубь не может повлиять на зерно. Раньше человек далеко не отходил от места, где он жил, соответственно, знал свое племя, ну и, возможно, соседнее. Поэтому и сверхъестественные существа у него были достаточно локальные. То есть до того, как у тебя появляются вообще какие-то боги, у тебя есть духи. Представь себе, ты древний человек, ты живешь возле реки. Река для тебя это все. Ну, во-первых, за нее нельзя перейти, то есть все, что на другой стороне реки, это темный лес, терра инкогнита, причем в буквальном смысле. Еда тоже от реки. Ты питаешься рыбой, рыба в реке. Ну и, разумеется, река дает тебе, собственно, воду, то есть ты от нее зависим абсолютно. И вот, например, ты у реки что-то сделал, например, руками помахал, и через минуту пришел лосось. Твой твой высокоразвитый мозг делает вывод, если махать руками, придет лосось. И вот уже все племя машет руками для того, чтобы был лосось. Причем точно так же, как в племени есть лучший охотник или лучший собиратель, в нем и образуется лучший махатель руками, который вызывает лосося профессионально. И вот у вас уже есть дух реки, и вот у вас уже есть шаман, который поет «Я русский», который вызывает лосося. И если вы встретите другое племя, которое живет на той же реке, то у них дух реки тоже будет. Возможно, у вас начнутся какие-то разногласия по поводу того, как правильно махать руками, но в целом вы согласны, что дух реки есть и как-то ему надо поклоняться. И вот потихонечку все эти духи, как могучие рейнджеры, собираются в одного супердуха. Они собираются в бога, который в будущем станет Посейдоном. Вы распространяетесь, общаетесь с большим количеством племен, ваши культы реки сливаются, и вот у вас есть полностью сформированный бог. Поздравляю. Точно так же появляются другие боги, например, бог дождя, бог грома или бог войны. То есть, что такое вообще бог в этом понимании? Бог — это персонификация какого-то важного явления. Ни больше, ни меньше. В интернете люди, например, часто рисуют няшных милых тяночек, чтобы они напоминали им какое-то явление, например, зиму или автомат Калашникова. Точно так же появлялись и древние боги. При этом и бог, и дух мог быть не только хуманизацией процесса, но и хуманизацией места. Ну, например, домовой — это дух дома, фактически сумма всех происходящих процессов в доме, которые нам не подвластны. Ну и, соответственно, если у вас есть город, то у него есть свой собственный бог-покровитель. Помню, как-то в Петербурге меня по городу водила местная виканская жрица. Мы не будем сейчас подробно останавливаться, что такое виканство, иначе подкаст совсем растянется. Водила она меня знакомиться с духом города. Дух города лежит возле камня в основании Литейного моста. Самый древний камень в Петербурге, по преданиям. И логично, что если у Петербурга и вообще есть дух или бог-покровитель, то он живет именно здесь. Знаете, мне кажется, что если у какого-то российского города есть свой бог, отличный от общерусского бога, то именно у Петербурга. Петербург отличается все-таки от многих других городов России, и логично из всех этих отличий составить вместе одного культурного, красивого, изящного, интеллигентного бога. В очочках и шляпе. Молиться ему надо, сидя у окна и грустно смотря на дождь. Вот так новые боги и появляются. При этом тут есть определенная перегрузка смыслов, то есть, когда слово одно, а значений у него несколько. Мы привыкли воспринимать слово «бог» в то, что называется авраамическом смысле. То есть это бог иудеев, христиан и мусульман. Но языческий бог от вот этого бога с одной стороны отличается очень сильно, с другой стороны не отличается вообще. Давайте я поясню, что имею в виду. Традиционные языческие боги не являются источником морали. То есть никто даже не думал говорить так: «Веди себя хорошо, потому что тебе так говорит бог». Если посмотреть на греческие мифы, то Зевс, или Афина, или Арес — это люди, но только суперсильные. Соответственно, и отношение к любому языческому богу тоже как к человеку, но только очень сильному и могущественному. Если, например, твой бог что-то не тянет, если твое племя постоянно бьют, то это причина, чтобы старого бога бросить и сменить его на какого-нибудь более популярного. То есть бог выполняет роль даже не то, что пахана на районе, а мафиозного дона, к которому ты должен прийти и можешь его о чем-то попросить. Но ты это должен сделать с уважением и, возможно, даже сделать ему какой-то знак внимания. Ты приходишь ко мне, к Одину, в день моего праздника и предлагаешь мне жертву, но ты делаешь это без уважения. Ты даже не называешь меня Всеотец. Ну, соответственно, эти боги были, во-первых, не моральные, а во-вторых, не всемогущие. Всемогущесть, как развитие идеи сверхсилы, это достаточно позднее изобретение. Даже в иудаизме, в его более ранней версии, бог Яхве был всего лишь самый сильный, а не всемогущий. Кстати, Яхве, технически и с некоторыми оговорками, это имя христианского и мусульманского богов, поскольку христианство и мусульманство выросли из иудаизма. Так вот, читая ранние главы Библии, можно заметить, что Яхве всячески самоутверждается и пытается всем доказать, прежде всего евреям, что он тут самый сильный. При этом в Библии, в Ветхом Завете, есть и другие боги, и никто не отрицает их существование. Сейчас в научном сообществе более-менее сложился консенсус, что Яхве, как бог, вырос из бога грома и войны. Если почитать ту же Библию, он постоянно там то молнии метает, то кидается с неба огромными каменюками, то сходит с неба огромным огненным столбом. И вот этот Яхве вобрал в себя, впитал, как океан впитывает реки всех остальных богов. Вот сейчас будет небольшая иллюстрация. Вы никогда не задумывались, почему еврейскому богу Яхве пришлось обрушить на Египет аж целых 9 казней, прежде чем фараон отпустил евреев? Ну, что этот фараон, он совсем что ли был идиот? Неужто после первой или там хотя бы второй не было все понятно? Для тех, кто подзабыл эту историю, вкратце напомню. Евреи жили в Египте и были там подчиненным народом. К Моисею, предводителю еврейского народа, пришел бог Яхве, и произошло следующее. Now in Israel was in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way, way down, down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Скажи фараону, чтобы он дал моим людям уйти. Моисей пришел к фараону. Фараон сказал, не отпущу. Тогда Моисей начал накладывать, с Божьего позволения, на египетский народ различные жуткие казни. Но фараон каждый раз упрямо отказывался отпускать евреев из Египта. Отпустил он их только после 9-й казни, когда были убиты все первенцы, то есть первые сыновья в Египте. Включая, кстати, первенцев скота, то есть все ягнята и телята первые. Хронология такая. До всего этого безобразия Бог говорит Моисею. Сейчас прямая цитата. «Я заставлю фараона упорствовать. Я явлю в Египте множество чудес и знамений. Но фараон не станет слушать. И вот тогда я заставлю Египет познать всю тяжесть руки моей. Я выведу из Египта мое воинство, мой народ сынов Израилевых. Страшны мои кары. Под тяжестью руки моей узнают египтяне, кто такой Господь, и я уведу сынов Израилевых из-под их власти». Цитата по современному переводу Библии на русский. Вначале Моисей приходит к фараону и превращает свой посох в змею. Но фараоновы, египетские маги, тоже превращают свои посохи в змей. При этом змея Моисея съедает змей магов. То есть у еврейского бога нету монополии на чудеса, но его чудеса самые чудесастые. Казнь первая. Яхве говорит Моисею, «Завтра утром, когда фараон пойдет к реке, ступай ему навстречу и скажи фараону так, «Господь послал меня сказать тебе, отпусти мой народ в пустыню, но ты все не слушаешься. И Господь говорит тебе, сейчас ты узнаешь, кто такой Господь, я ударю по Нильской воде посохом, и вода станет кровью. Умрут все рыбы в Ниле, и от реки пойдет такой смрад, что египтяне не смогут пить воду из нее». Как вы думаете, чем ответили египетские маги? Вариант А. Превратили кровь назад в воду. Вариант Б. Они ничего не смогли сделать. Правильный вариант это С. Египетские маги тоже превратили воду в кровь. Ну, то есть тут идет такое билдап напряжения. У нас есть наш еврейский бог в левом углу, в красных трусах, который сильный, могучий, превращает воду в кровь. Но их бог в правом углу, в синих трусах, тоже не лыком шит и тоже что-то доумеет. Поэтому на казнь египтяне отвечают, так сказать, асимметричным ответом. Можно сказать, бомбят Каир и превращают еще больше воды в кровь. Казнь вторая. Моисей призывает на Египет жабов. Дальше цитата. «Весь Нил будет кишеть жабами. Они выйдут из реки и заполнят твой дворец, залезут в твою спальню, к тебе в постель, заполнят дома твоих вельмож и всего твоего народа, забьются ваши печни и ваши в квашни. Жабы придут и к тебе самому, и к твоему народу, и к твоим вельможам». Ха, звучит жутко. Честное слово, Хичкоку надо было вместо птиц свой триллер вставить жаб. По-моему, это намного более жутко. Итак, Моисей насылает жаб, как вы думаете, как на это отвечают египетские жрецы? Ну, правильно. Они тоже насылают на Египет жаб. Тут красной нитью проходит линия соревнования еврейского бога и египетских жрецов. Пока что они идут ровно. Правда, страдают исключительно египтяне. Ну, после этого бог жабов все-таки убивает. Третья казнь. Яхве насылает на Египет мошек. И начиная с этого момента и вплоть до девятой и последней казни, египетские жрецы повторить это уже не могут. Ну а дальше все как в дурном сне. Моисей накладывает казнь, приходит к фараону, говорит: «Отпусти моих людей», фараон не отпускает, а чё ж не отпускает-то? А причина написана прямо в Ветхом Завете, если не верите, можете прямо сейчас скачать и открыть. Фараон сопротивляется, потому что Яхве заставил его не отпускать евреев. То есть, сами понимаете, Яхве левой рукой насылает на Египет всяческие ужасы, а правой рукой заставляет фараона удерживать евреев, чтобы дальше насылать всяческие ужасы. Ну, что это за садизм? Почему так? 9 казней, кошмар. Страшное бедствие так-то. В конце этого эпизода нам дается ответ. Цитата. «Господь велел Моисею: иди к фараону. Я сделал так, что фараон и его вельможи по-прежнему упорствуют. Это для того, чтобы я мог показать на них мои чудеса. Это чтобы вы рассказывали сыновьям и внукам, как я восторжествовал над Египтом, как я явил здесь свои чудеса. Это чтобы вы знали, кто такой Господь». Конец цитат. Ну и чуть позже он говорит: «Фараон вас не слушает, это нужно, чтобы еще больше моих чудес было явлено в Египте». Моисей сотворил перед фараоном множество чудес, но Господь сделал так, что фараон упорствовал и не отпускал сынов Израилевых из Египта. Заканчивается все не ужасом, а форменным свинством. Евреи просят у своих соседей и соседок серебряные и золотые вещи, Яхве делает так, что египтяне добры к сынам Израилевым и дает им эти вещи, а потом, когда евреев изгоняют из Египта, они забирают это все себе, что им одолжили. Я это все не говорю не чтобы показать, какая плохая религия, какой плохой Яхве. У них были свои стандарты, это тексты 2500-летней давности. Я говорю это, чтобы показать, что тогда боги были чем-то вроде футбольных команд, за которые надо болеть, и, разумеется, наша футбольная команда, вашу футбольную команду, порвет на клочки. К чему я веду? По сути, наш классический бог, к которому мы привыкли, то, что некоторые англичане называют «бог большой белой бороды в небе», вырос из абсолютно классических языческих корней. Я не буду сейчас рассуждать о том, почему идея одного всебога в тех условиях заняла почти весь религиозный рынок. Можно, конечно, цинично сказать, что в монопольных условиях на богов маржа у посредника выше, но мне кажется, это слишком простой ответ. Но точно именно при появлении единобожия появляется и отношение от человека к богу строго снизу вверх, а от бога к человеку строго сверху вниз, причем абсолютно. Вот пример — это выражение «раб божий», оно очень хорошо передает взаимоотношения. Современные язычники иногда даже говорят: «Мой бог меня рабом не называет». И хотя звучит это супер пафосно, как волчья цитата практически, но доля правды в этом есть. Действительно, в языческом формате взаимоотношения бога и человека — это симбиоз. Бог получает почитание и жертвы, а взамен помогает людям. В таком формате взаимоотношений человек более значим, а значит, его индивидуализм начинает доминировать. Хочется себе свободных богов, которые тебе разрешают бухать, плясать голыми на опушке, а не стоять во время молебна несколько часов на ногах, что, кстати, очень нефизиологично. С такими языческими богами можно по-братски договориться. В современном понимании бога никакого фидбэка от него абсолютно не обязательно. Если он есть, то это великое чудо, а так жди смерти. Готовля подкаст, я с удивлением узнал, что вообще концепт религии как отдельного понятия сформировался достаточно поздно, в 16-17 веке, То есть древний грек не сказал бы, что вот у меня такая-то греческая религия. Я верю в своих греческих богов. А вот у персов религия вообще другая. Они верят в персидских богов. Религия не была каким-то отдельным понятием, которым надо было себя обособлять. Ну, разумеется, существует Зевс, существует Афина, а вот у них существует Ахура Мазда. Ну, во-первых, Ахура Мазда выглядит и в мифах очень похож на Гелиоса, может, они просто так Гелиоса называют, может, вот захотелось ему так. А во-вторых, даже если Ахура Мазда это не Гелиос, а какой-то свой бог, ну так почему бы ему не быть? Наши боги сидят на Олимпе, а их боги сидят на каком-нибудь Арарате. А в том, что в разных пантеонах языческие боги друг на друга похожи, нет ничего удивительного. Люди живут примерно одними и теми же вещами. Точно так же, как мелкие духи рек слились в одного Посейдона, христианский, он же иудейский, он же мусульманский бог, забрал в себя все функции богов языческих. Разумеется, с технической точки зрения, так сказать, с семинарской, все совершенно по-другому. У христианства есть своя теоретическая база, снизу вверх, которая выглядит не так, как я сказал. Однако эту базу практически никто толком не знает. И в общественном сознании бог — это такой супермен, только у вас нету криптонита, чтобы его завороть. При этом желание хуманизировать и персонализировать явление никуда не девается. Один из его отголосков, как мне кажется, это святые покровители. Вот раньше покровителем моряков был Посейдон, а сейчас это святитель Николай. Ну, какая, черт возьми, разница? Технически разница есть. С точки зрения формального христианства, Николай — это всего лишь передатчик, такой Wi-Fi роутер от тебя к Богу. И правильно говорить не «Святитель Николай, спаси меня от шторма, чтобы я не подох», а надо говорить «Святитель Николай, пожалуйста, передай мою просьбу Богу и помолись за меня, чтобы я в этом шторме не подох». Но для обычного человека это просто лингвистические выкрутасы. Фактически идея многобожия, даже когда появляется христианство, никуда не девается. Вот у вас есть Бог. Теперь это не Бог, а Троица. Потом у вас сбоку появляется Мария, которая богиня во всем, кроме наименования. По количеству обращений и молитв к ней она уступает только, собственно, Богу. Потом целая армия святых. Их, кажется, сейчас уже несколько тысяч. У каждого своя специализация. Все эксперты по разным вопросам. Боли в желудке, жертвы нападения, продажа оружия, потеря аппетита, переломы костей, кузнечное дело, изготовление бомб. Да, есть святой, специализирующийся по бомбам. Выбирайте себе своего святого. Сегодня скидка 50% на святых. 3 молитвы по цене 2. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Этот внутренний баг языческий проявляется даже у тех людей, которым по должности положено матчасть христианства знать хорошо. Например, когда в папу Иоанна Павла II стреляли в 1981 году, попали, но не убили. Он сказал, что пулю отвела рука Фатимской Богородицы. Ну, первый вопрос, почему, если она отводила от него пулю, она не отвела ее совсем до конца? Потому что в него все-таки попали, 6 часов оперировали. А во-вторых, почему именно Фатимская? Почему не Лурдская, Гвадалупская или еще какая-нибудь? Почему именно она? Загадка. Ну вот, я, собственно, подошел к основной мысли, вокруг которой я пляшу весь подкаст. Божественное — это всего лишь замаскировавшееся проявление того, что и так есть на Земле. Языческие боги вокруг нас. Они просто спрятались. Ну вот, например, Василий Петрович смотрит футбол на диване. Локомотив Амкар. Он садится, надевает на себя шарф Локомотива и вскрикивает, прыгает. Давай, давай, бей, бля, давай, да чё ты, куда? А когда его команде забивают, он разочарованно падает на диван. Ну что это, как не молитва? Ну, упадание и вскакивание с дивана это эмоционально, но шарф-то зачем надевать? Ему обязательно смотреть футбол в прямом эфире. Хотя можно посмотреть на следующий день в записи на работе. Но чувство причастности, чувство, что от тебя что-то зависит, чувство бытия частью чего-то большего от нас никуда не девается. Ты надеваешь шарф с локомотивом точно так же, как ты надеваешь крестик. Если вы убираете Бога из общественного сознания насильно, у вас появляются суеверия. Если бы в СССР были боги, это были бы боги, например, очереди и дефицита. Богу дефицита надо было бы сжигать попку колбасы и гадать по направлению дыма. А по загибу веревочки определяли бы, когда в следующий раз выбросят на прилавок колбасу. Ну а богу очередей надо было бы молиться, стоя в ней, и гадать, закончится товар до того, как закончится очередь, или нет. В атеистическом обществе место бога занимают приметы и суеверия. Ну либо его просто переупаковывают. Пример старого бога в новой обертке – это Дед Мороз. Переупаковка святого Николая, он же святой Клаас, который стал Санта-Клаусом, а изначально был каким-нибудь богом зимы. И теперь, как ни иронично, Санта трудится на бога коммерции на побегушках в рекламе Кока-Колы. Еще один пример модернового бога – это Уго Чавес. Политик – это часто персонификация желаний людей, и они обращают свои желания и надежду в то, что они видят, то есть в фигуру политика. Фактически политик становится большой статуей, на которую молятся. И пока политик дает им то, что они хотят, они в него верят. Так сказать, нет Чавеса, нет Венесуэлы. Мир вокруг нас, вообще говоря, большой и сложный. Чтобы его знать, надо понимать физику, химию, математику и такое далее и так далее. Недаром говорят, что для людей, которые не знают физику, мир полон магии. А для людей, которые не знают магии, мир полон физики. Здесь у религии те же самые корни, что и у теории заговора. Вместо того, чтобы изучать сложную систему, пусть и построенную на базовых простых понятиях, люди предпочитают скомкать весь этот логический клубок в одну сущность и объявить ее богом. Ну или масонским заговором, кому как больше нравится. Есть такая философская концепция под названием «бритва Оккама», также известная как «презерватив Оккама», где из нескольких гипотез надо выбирать в первую очередь ту, которая более простая и которая не требует привлечения дополнительных неизвестных нам сущностей. Не плодить лишних сущностей, короче говоря. Фактически религия, пусть многобожие или единобожие, это привлечение в наш мир одной огромной ненаблюдаемой величины под названием Бог. Ну или боги. Звучит она очень просто. Ты что-то видишь, ты спрашиваешь, почему? Потому что Зевс. Почему? Потому что Гермес. Почему? Потому что Яхве. Религия основана во многом на страхе неопределенности. На страхе того, что что-то бывает просто так. Люди знают, что у каждой причины есть следствие. Но на самом деле не у каждого следствия есть осмысленная причина. Иногда дождь приходит не потому, что кто-то помахал руками, а просто так. Мелкие боги структурируют сложный непонятный мир в простой и понятный. А большой глобальный бог с белой бородой – это просто объединение мелких богов в одну кучу. Точно так же, как каждый из мелких богов – это объединение в одну кучу человеческого опыта. Сейчас в мире вещей царствует наука, и боги перебрались внутрь человеческого мозга. Например, инфоцыганство, где люди верят, что сделав ритуальные движения и принеся небольшую жертву, они станут богатыми. Это в какой-то мере и гадание на таро, на костях, на рунах. И эта вера в то, что большая тройка Rothschilds, Rockefellers and Reptiloids управляет миром. Когда у людей нет установленных богов, они начинают придумывать себе новых. Один из самых популярных – это бог удачи. В него верят многие. Случай из жизни небольшой. Как-то я жил в студенчестве какое-то время в Австрии, и там на дне города местное казино проводило промо-эвент. Можно было встать на любое число, и если шарик на тебя выпадал, ты получал бесплатную проходку в казино. Мой день рождения 3 февраля, я встал на тройку и выиграл. На следующий день я снова туда пришел, встал на двойку, потому что февраль, и еще раз выиграл. Значит ли это хоть что-то? Нет, не значит. Но для многих людей счастливые числа — это что-то, на что они уповают и во что они верят. Фактически это то же самое голубиное поведение. Надо махать крылом, и зерно упадет. Я себя так тоже веду, это сложно вывести, это очень человеческая вещь. Например, как-то раз перед экзаменом я пообещал, что если я его сдам, то переведу 200 рублей на благое дело. Сдал, перевел. Когда я перед следующим экзаменом попробовал это сделать, я не сдал. Современному человеку достаточно тяжело с нуля начать верить в христианского бога, будь то православный, католический или любой из протестантских, на постоянной основе. Потому что медленно, после Французской революции, бог уходит из повседневной жизни. В средневековье он был везде и всегда, он смотрел на тебя с каждого утеса, с каждого здания, а церковь была центром общественной жизни. Церковные учреждения владели огромными кусками земли и, возможно, тобой лично. Попробуй-ка не поверить в Бога, когда епископ тобой владеет. Даже здороваясь, люди говорили что-то вроде «Сэр, да хранит вас Бог!» или «Сэр, дай вам Бог удачного дня!» Сейчас из этого осталось только пожелание «bless you», что означает «благослови тебя» в англоязычных странах, когда кто-то чихнул. Ну и, соответственно, мы получаем положительную обратную связь. Бога не видно в общественной жизни, значит, в него перестают верить. Если в него не верят, то его не выносят в общественную жизнь. В мире все больше становится атеистов и тех, кто идентифицирует себя как non-religious. Это я сейчас на данные ООН, если что, опираюсь, а не на личные наблюдения. Однако люди все равно изобретают своих собственных маленьких, мелких богов и начинают верить в них. Часто это просто вера в символы вместо концепций. Книга, которая это замечательно иллюстрирует, Терри Пратчетт «Мелкие боги». Еще одна замечательная книга, еще одна рекомендация. Кратко перескажу сюжет. Великий и могучий бог Ом, который параллелится автором с Яхве, становится черепашкой после того, как спускается на землю. Он обнаруживает, что в него верит всего один человек во всей стране. А во что верят все остальные? Они верят в привычку. Молятся просто потому, что привыкли молиться. И это то, что скрепляет их жизнь, как клей. Они верят в страх, потому что инквизиция бродит рядом. Они верят в ритуал. Они верят в порядок, который дает им религия. И они просто могут верить в то, что если Бога нет, то как-то будет жить немножко неуютно. Соответственно, книга посвящена тому, как он пытается вернуться к своей силе, чтобы люди верили не в окружающую концепцию Бога Бильберду, а в него самого. Люди не знают технических основ религии. Авраамические религии очень запутаны и оторваны от текущей жизни, потому что имели какую-то связь с реальностью они давно. Вот простой пример. Назовите мне фамилию Иисуса. Имя Иисус, фамилия... Ну, если вы сказали, что фамилия — это Христос, вы не одиноки. Если вы этого не сказали, вы молодцы. Христос — это всего лишь его прозвище. Это перевод с древнееврейского слова «машиах», что означает «мессия». Буквально означает «помазанник». Соответственно, матчасть люди не знают. Да и как ее узнать, если даже источники сильно противоречивы? Например, в Евангелии от Марка, одной из частей Библии, Иисус погибает на кресте в пятницу в 9 часов утра, а в Евангелии от Иоанна в четверг вечером. Да, существуют определенные концепции, которые это пытаются совместить, но большая часть людей, которые называют себя верующими в того или иного бога, об этом не знают. Потому и появляются самые причудливые симбиозы различных верований. Вроде как, для того, чтобы приворожить суженого, возьмите 4 элемента, начертите кармический знак и помолитесь 3 раза Пресвятой Богородице. Я лично видел такие рецепты. Я не хочу сейчас ругать христиан или говорить, что они глупые или бестолковые, это как раз-таки очень естественно. Вера в Бога или богов — это вера в порядок. Вера в то, что не все просто так, что есть какой-то великий план, есть мироустройство, и ты в нем занимаешь свою нишу. Что ты родился не просто так и умрешь не просто так. Вера в Бога — это вера в отсутствие хаоса. Это то, что есть невидимое великое плечо, на которое ты можешь опереться. Если цыплята после своего рождения не увидят сразу курицу, маму, то они примут за маму любой подходящий предмет. Например, человека или горшок. Точно так же и люди в поисках смысла своего существования принимают за духовную маму первое, что попадется на их пути, и хоть как-то подходят под их требования. Ну а после этого люди уже манифестируют свою веру в мелких богов во что-то конкретное, будь то молитва или карты. Я не уверен, что от этого надо искать противоядие. Лучший совет, который мне когда-то давали на эту тему, такой. Если у тебя есть какое-то убеждение, не пытайся искать ему подтверждение, потому что подтверждение можно найти всегда и чему угодно. Попытайся его честно и непредвзято опровергнуть. И если опровергнуть его не получилось, то, наверное, в этом убеждении что-то есть. Ну что ж, подкаст подходит к концу. Мораль сказана, тема, конечно, сложная. Те книги, что я использовал в подкасте, я упомянул в самом начале. А те, что прочитал, но не использовал, для них есть отдельное место. Многие книги не идут ни в какой подкаст, но в них есть замечательные панчи и кусочки, которые никуда не попадают. Я их выкладываю в отдельном телеграм-канале. Подписка на него позволяет мне существовать в этом бренном мире, и оформить ее можно через Patreon или Boosty, в зависимости от того, иностранная у вас карта в кошельке или российская. Ну а также я всегда буду очень признателен любому лайку или отзыву, который вы оставите, где бы вы меня ни слушали. Если же вы мне хотите что-то интересное сообщить, можно написать на почту. Все ссылки на все будут в описании. А я с вами прощаюсь, верьте в мелких богов, стройте свою жизнь и не будьте голубями. Пока!